Принято считать, что Бог такой невозмутимый, спокойный, неизменный. Все там суетятся, он так смотрит, ну, что-то там делает. Вот. Что-то сделает, увидит, что это хорошо. Вот. Ну, такой спокойный, такой спокойный. Но в то же время мы знаем, что Бог, он и черный бывает, он и белый бывает, он и носится везде, и на одном месте остается. То есть он все вот противоположности, это тоже все его. Вот. И сегодняшняя лекция будет беспокойный Бог. Потому что, ну, если он спокойный, наверное, он и беспокойный. Потому что, ну, есть, ну, как, время там разбрасывать камни, есть время собирать, и, ну, как, вот, и всякому времени свое такое качество. И будем, и вот спокойного Бога, знаете, любят такие ленивые люди. Бог спокойный, тут столько дел входит, суета, давление духа. Бог спокойный. Давайте помедитируем что-нибудь, да, и все такое. Вот. Ну и я сейчас это почитаю. Вот это такая книжечка. Не смотрите, что она самая маленькая. Она считается самая серьезная со всех, со всего ведического. Шриш и Шопанишат. Практически это выжимка из всех Упанишат. Их там очень много. Всего 18 тут мантр. И они сами по себе короткие. Если комментарии убрать, вообще сейчас смотреть не на что. И тут рассказывается про Бога. Вот я и прочитаю сейчас. Какой же он? Вот, это такие философы. Оставаясь в своей обители, Верховная Личность, это четвертая мантра. Верховная Личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Оставаясь в своей обители, и все, кто не бегает, все равно за ним не успевает. Да? Оставаясь на одном месте, он повелевает теми, кто посылает ветра и дожди, и в своем совершенстве не знает себе равным. Верховный и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Это пятая мантра. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. В общем, он любой. И большой, и малый. Меньше меньшего и больше большего. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного. Вот если бы у меня были такие качества, то я вообще вот так вот сел, и все в порядке, да? Не о чем беспокоиться, да? Чистого, неосквернённого, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет еще желание каждого. То есть он и такой, и ходит, и не ходит, и черный, и белый, и спокойный, и беспокойный. И вот это беспокойство станет сегодняшней темой. Беспокойный Бог. Вот. Я заглянул в нашу самую сейчас, на сегодняшний момент, популярную Википедию, хотя я больше уважаю большой советский энциклопедический словарь. Там интересные вещи есть, которые в Википедии, наоборот, вычищаются. Ну, а простые вещи такие, они нормально есть. Беспокойный – это причиняющий неудобства и заботы. Представляете, Бог причиняет нам неудобства и заботы. И какие синонимы? То есть, вот мы сейчас читали всеведущий, безупречный, там чистый. Синонимы – тревожный, заботливый. То есть, говорится, что беспокойный. Да хватит, что ты там суетишься, беспокойный. Не обязательно, заботливый. Заботливый, ответственный. Раз, раз, раз. Понимаете, да? И вот. А мы же должны быть совершенно как Отец наш Небесный, да? Хлопотливый. Хлопотливый. Бунтующий. И мятежный. Вот это да. И самое вот, извините, противное, что все это вечное. А жизнь, как оно же пришло из вечности, это не временное понятие, не временное. Я сейчас зачитаю из предыдущей буквально лекции цитату. Что, то есть, что это за такая вот, и вот это все время, а отдыхать когда? Понимаете? А нам же хочется быстро-быстро все поделать, и вокруг этого, и чтобы нам надольше хватило отдохнуть, да? Вот у нас же такая, и мы считаем, в этом счастье будет. Чтобы, ну, не было вот этого всего. Война кончилась, ну, теперь, ну, построили мирное, ну, теперь это, шарики воздушные понадували, ходят. Вот. А есть духовное состояние, где это отшиповало, цитата, где ты не подчинен времени, есть атмосфера, созданная Отцом, где нет исчисления времени. Я же сказал, что это вот вечно. Мы не понимаем, вот когда время, тогда да, тогда это имеет место быть. Но когда мы говорим о вечности, так интересные вещи начинаются. И Бог желает быть с детьми именно во временном пространстве. То есть временный мозг человека не способен видеть вневременного Бога. А мы же хотим его увидеть, только об этом и говорят, да? А он говорит, где время, там нет. Поэтому необходимо пребывать с отцом, а не посещать его. То есть постоянно. А он такой суетливый. Суетливый, да? Я еще хочу сказать. Для кого-то он вот так вот развалился там и почил там на какой-то там день. А какой у него день? Это же, наверное, никакой у нас день, да? Мы же по солнцу там, по вращению Земли меряем. А он почему? Какой у него день? Вот. И некоторые вот так вот в спячке буквально. Вот, и те, которые настоящие там дети Бога приходят и говорят, вставай, пора уже познакомиться с отцом, который бдит, а вот не спит. И на самом деле он и спит, и бдит. Ну, спит для этих. Но у тебя проблема, когда ты со спящим Богом, и такой же. Проблема, ты говоришь, почему? Ну, шевелиться надо. Он же такой, чтобы ты стал самостоятельный, сам чему-то там научился. Проблема. Итак, Бог желает быть с детьми именно во временном, вне временном пространстве. Временный Бог человека не способен видеть вне временного Бога. Поэтому необходимо пребывать с отцом, а не посещать его. Представьте два объекта, один в движении, другой без движения. Как только движущий объект прошел мимо стоящего, стоящий увидел его фрагмент. И теперь стоящему кажется, что он знает объект. Но это не так. Другими словами, ты хочешь фотографию Бога, а Бог это фильм. Бог желает не только показать тебе фильм, а сделать тебя частью своего фильма. Он такой беспокойный Бог. Вот. Хочешь видеть фильм, да? Вот, кино. Или листай альбомчик. Вот эти неудачники листают альбомчики и думают, о, вот тут я хорошо вот вышел, а вот тут вот не очень. А когда фильм, да, вот видели, когда вот просто вот сейчас вот взять меня, остановить стоп-кадр, у меня то глаз закрывается, то вот как. А когда в движении нормально, да? В движении нормально. То рот закрывает, то глаза выпучены, то что-то вот так вот. Если взять по кадру посмотреть, то некоторые вещи, то есть фильм хорош, когда я говорю, а некоторые кадры посмотреть, это просто чудовищно будет выглядеть, да? И вот у нас мы берем некоторый фрагмент, нас немножко там обидели, но это надо было, как вот глаз тоже он должен моргать, чтобы тут вот что-то там, ну... Жидкость какая-то прошла, чтобы он не засох этот глаз. Ну что-то такое вот надо, чтобы ты не засох, чтобы твои мозги не засохли, чтобы тебе не заносилось. Вот, и ты берешь этот кадр, который просто технический момент. Тебе просто поставили на СТО там что-то перепаять, переделать. И ты говоришь, ой, как неудачно. И фильм идет, а ты застыл над этой фотографией. И вот у тебя Бог такой вот спокойный. И ты, ой, что такое. В общем, проблема. Нам нужно войти в духовную атмосферу и не просто увидеть, а быть ним в движении. И вот когда ты в движении, ты понимаешь, что глаз закрывается, открывается и так далее. Нога переносится там, ну, понимаете, да? И ну, нет плохих кадров, потому что они часть чего-то целого и наверняка красиво. В общем, каждый человек, конечно, приходит в этот мир такой пространственно-временной континуум, вот, с той, ну, и когда мы пришли, примерно знаем, как мы пришли, когда уйдем, никто не знает, в этом есть тайна жизни, вот, и жизнь это, вот надо понять, что это не набор событий, а процесс, это не набор фотографий, а вот кино, это как только ты понимаешь, что это кино, когда набор по фотографии это всегда прошлое. Всегда прошлое. Если мой взгляд устремлен в прошлое, ну, впереди я точно ничего не вижу. А если я в процессе, я понимаю динамику, я понимаю тенденцию, я начинаю видеть будущее, а если я начинаю видеть будущее, тогда у меня не проблема туда идти. Вот когда я не вижу будущее, да, проблема идти. И вот отсюда страх, оттуда кто-то боится, кто-то не боится. Конечно, ну... Страшно идти незнамо куда, в темноте, в полном неведении. Боишься. Почему? Ну, ты на фотографии засмотрелся. А если бы ты это воспринимал, как вот это, как это воспринимать? Ну, мозги для чего-то даны, зачем это что-то во что-то переходит, и тогда ты понимаешь, для чего это надо. Вот. Обычно мы устремляемся вперед, не особо задумываясь, и я очень уважаю этих людей, потому что вот я же говорил, что Бог, вот, который внутри нас, он сначала там как Шива выступает, он так вперед, просто ясно, что надо делать, для чего непонятно. Но нам же надо знать для чего, а зачем тебе надо знать? Если и так понятно для чего, то есть что это надо, зачем тебе знать для чего, да? Ну, как вот, ну, наводнение, да, надо спасаться. Нет, я узнаю, если я спасусь, что я буду делать? Нет, сначала спасись для начала, да? Вот ну, такой вот идиотизм. И люди вот, надо узнать, надо созвониться и все. Ну ты сначала сделай, там узнаешь. Поэтому сначала как Шива, потом как Брахма, потом как Вишну. Ну немножко отходит. И вообще это такой миг, как это радость от своего могущества. Ходишь так, ух, сделал. А ну-ка с этой стороны, как оно хорошо сделало, да. Вспоминаешь. Ну а тем временем что-то другое делаешь. Ну вот это нам, ну, дозволяется. Да, Бог тоже там отдыхал. Ну и я отдыхаю. Как отдыхаю? Ну сделал дело, гуляй смело. Посмотрел и увидел это хорошо. А вдруг ты посмотрел и увидел, что это не очень хорошо. Ну немножко доделал, да, для этого. Бог смотрит тоже, ну как, разбор полетов какой-то есть. То есть, когда ты идешь в процессе, ты не особо задумываешься, но когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, для чего это было. Ну вот все что знают, да? Вот раз, ой, там, ой, зачем это было, а потом ты понимаешь, зачем это было. Тебя переделать, подготовить там к чему-то новому. И те, которые, и эти люди, вот, которые, они начинают понимать, они начинают схватывать вот эту ленту времени, и они понимают даже, что дальше, и они тогда начинают думать. То есть ты начинаешь думать в тот момент, когда ты перестаешь обижаться, когда ты перестаешь не понимать, зачем это все было, то есть обижаться. Вот. Когда ты перестал обижаться, значит, оп, и у тебя фотографии начинают двигаться, ты понимаешь, вот так и должно быть, и обижаться не на кого. Это как был такой пример. Я не очень люблю это ну, из Библии примеры, потому что, ну, вранье, потому что все вранье, не было там этих евреев в Египте, их просто ну, не было. Все раскопки говорят за это, все сплошное вранье. Но там есть полезные такие истории. Например, вот этот знаменитый Иосиф, там его такой маленький родился, ничего ему, то есть, ну, маленький он всегда это. Как? За ним всегда там пылинки сдувает, папа с мамой, а те старшие братья, их было там не один, два, а больше, сильно обижались. Больше того, он на них стучал. Вот они там не так там пасли, не так там и так далее. В общем, кончилось тем, что они инсценировали убийство, на самом деле рука не поднялась, кинули в яму, потом его там, то есть он много лет, больше 10 лет там провел, там в тюрьме провел, да. То есть была причина обижаться, ни за что. Сидел в тюрьме за то, что он не сделал. Вот. И потом, и вот у него есть интересные слова, когда эти братья пришли, а там был голод, а он там, ему там Дух Святой там подсказал, что надо впрок заготовить, потому что будут жирные годы, заготовил жирно, это зерно, и потом там всех окрестных кормил. И те, чтобы не умереть с голоду, пришли, потом, а он им сказал, это не вы меня кинули в эту в яму. Это Бог меня кинул для того, чтобы я сюда попал, стал тем, кто я, и для того, чтобы вас спас. Вот сильно, да? Вот так бы мы к врагам своим относились, которые вот реально. А ими нас подвинули на какое-то вот место, вот, и тогда вот обид нет. То есть он понял, а если бы они его не кинули, не было ничего, да? Может бы и Египет там вымер. Ну, не вымер бы, это как сказка, как говорит Бхактивинода Тхакур, еврейские народные сказки, но сама смысл. В сказке ложь, но и не намек, да? Добрым молодцам урок. То есть линия жизни это всегда думать. Думать это значит из пазлов собирать, из пазлов вот из этих фотографий. Фотографии мы помним, какие хотим забыть, не можем забыть, какие вспоминаем, не можем вспомнить. Но вот из этих пазлов собрать вот эту картину. Вот, ну, для этого надо образование. Потому что если ты тупой, ты не можешь правильно оценить. Вот это же. Ты не понимаешь даже, что там изображено и для чего. Ты должен хотя бы вот это фото понимать, что там. И поэтому надо образование. Какое образование? Астрономии, физики, химии, музыки, математики, биологии, географии. Это то, что вот в СССР учили, это называлось всеобщее обязательное среднее образование. Вот. И тогда у тебя такая палитра мироздания какая-то там возникает, логику обязательно надо было учить, это обязательно средняя школа. То есть, а сегодня не дают, конечно, вот этой палитры вот это мироздание, то есть изучай, к чему склонен. Вот все тебе запало на математику, вот давай. А музыка нет и не надо. А раньше обязательно. Вот. Ну и на самом деле политический заказ. И это для чего? Чтобы у человека никогда не сложилась картина мира, чтобы он никогда не перешел из разряда фотоальбома в этот фильм. И значит, чтобы он обижался, чтобы он не знал ни цели, ничего, никуда его ведут, никто его ведет, чтобы он перестал быть самим собой, просто чтобы его использовать и эксплуатировать. Потому что образование, современное образование, которое сейчас есть, оно на самом деле не открывает нам картину мира, а скрывает картину мира. А это, ну и казалось бы, ну не буду я знать картину мира, какая разница. Но дело в том, что если я знаю картину мира, я часть этого мира и... скрывают и мои возможности, то, что я могу делать. В частности, мои права, например. Да. Вот. И вот с одной стороны, сегодня происходит интересно. Мы знаем даже вот нанотехнологии. Да, нанотехнологии происходит сращивание наук. То есть вот на стыке наук там физика, химия. Физическая химия есть химическая физика, есть химическая биология, есть физическая, я даже не помню, какие там эти есть, там микроэлектроника, информационные технологии, биотехнические материалы, гибридные материалы, всякие технологические вещи. Вот нам сейчас говорят, что можно уколоть типа прививка, а это может быть чип. То есть вот такой вот нанотехнологии такие. То есть с одной стороны высочайший уровень науки, а с другой стороны в школе что-то не этим, ну не... И, кстати, вот гибридный материал легко превращается в интеллектуальную эту самую, с помощью микроэлектроники, в интеллектуальную систему, а потом даже может быть оживлено на основе изучения сознания. И вот это, как это, искусственный интеллект, там, ИИ, вот это, да. Вот. И вот эта вот вся масса начинает работать и еще людьми управлять. Это сегодня называется имбиктехнология. Сегодняшние реальные. А с другой стороны, упрощение до минимума образования людей для обслуги. Ну вот в Дании, например, это 15 лет это начали, 15 лет, это вместо парт, коврики, занимайся там чем хочешь, не хочешь, экзаменов никаких нет. Прошло 15 лет и катастрофа. В Дании катастрофа. Потому что тот, кто хотел, чем хотел заниматься, хочешь быть водилой, пожалуйста, много там ума не надо, его к этому тянет, он этот мотор там знает. Более того, там именно в Дании, Голландии, там, если ты не специалист и специально не изучаешь, если ты остановился на дороге и сам полез в свой мотор, с тебя еще штраф снимут. Только специалист может делать, понимаете, только специалист. Вот помните, вот наш там, мужчина, да, полез это и в розетку, и в мотор, и туда, это ж надо кому-то там платить. То есть это результат образования. В конце концов, это результат образования. Так вот там, те, которые на простых, они получились, а высшие учебные заведения, потому что ну, на разные посты, на разные все-таки технологии есть, их надо обслуживать, надо высшее образование, они просто там не тянут. 90% просто не понимают, о чем он там говорят. И они вернулись через 15 лет, приняли снова экзамены, коврики убрались, делали парты, вернулись вот к тому советскому образованию, которое долгое время и по сих пор считается, ну, как это считается, ну, эталоном до сих пор. Это в начале 90-х. В начале 90-х лучшее образование в мире. Вот. И вот по этому поводу Шри Шопанишат, опять это Шри Шопанишат. Мантра третья. Убийца души, кем бы он ни был, убийца души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. А если от обратного почитать, знаете, уравнение, ну что и так считается. Если тебя погружают в невежество, то это не что иное, как убийца души. Убийца души – это душа, которая плывет как бревно в половодье, вместо того, чтобы быть действующей системой и что-то выполнять свое предназначение. Убийца – значит, ну просто взяли как материал. Взяли, она нужна как энергия, как батарейка. Вот, убийца жены. Лишить тебе образования, в результате ты, это, душа твоя считает, что как умерла. Вот. Ну и она страдает. Вот, самое лучшее образование. Я просто столкнулся буквально вот позавчера, разговаривал с учителями вот этими. Вот. Мы говорили про образование, там СССР, балет, космос, медицина, там... это, ну, многие чего. Космос, сейчас все закрыто. Вот. Из 90-х началась эпоха предательства, все советское отрицалось, зарубежное превозносилось, независимо от качества. А было такое, значит, вот они ученички, вот они это, ну, я так услышал, ну, передали мне этот разговор, и рассказывается, в общем, ну, ученикам рассказывается вот такие вот шкетом, что вот это вагина, а вот это пенис. Да в советском образовании, которое было самое лучшее, про эти вещи говорили в 8 классе, в конце, анатомия человека. Что, плохое было образование? Разве было оно плохое? Сейчас это говорится во 2 классе, во 2 классе. То есть они посокращали все, но вот про пенис во 2 классе надо обязательно сказать, понимаете? Потому что, ну как же, мы же отстаем от Европы, там уже это... Во 2 классе в Европе уже как это, мастурбацию проходят, а мы еще про пенис ничего не знаем, как это правда называется. Я поспорил, это говорит, а то они называют писька. Правильное название, потому что он этим писит. А вот когда ему исполнится, тогда будут какие-то другие функции. Вот и назовите по-другому, пока это писька, и хватит. Потому что Лао Цзи говорил, что вот раньше времени не надо... говорить преждевременно, ты этим убиваешь человека. Причем одно и то же знание, правильное знание, но в приложении к разным объектам оно по-другому, другую реакцию вызывает. А одним это рано, другим это поздно, третьим вот в аккурат. И вот надо, когда в аккурат. Когда в аккурат. И это касается вообще всего. Вообще всего. И не важно, как сказать, а то есть важно даже как сказать. Понимаете, можно сказать, я говорю, ну так. А они узнают это из кинофильмов. Я говорю, а где про любовь? Где про любовь? Где про нравственность? Где про верность? Вот сначала это сказать, что тогда человек воспринимает как целостность. Целостность. А потом можно сказать, а вы изучаете части тела. Когда вы изучаете части тела, вы расчеловечиваете. Вот образование, математика, химия, все это хорошо. Но если вы про человека забыли, изучаете его как это, как называется... расчлененку, как в это ментовская, это, ну, жаргон, расчлененка, вот, расчленили, да, и вы как-то расчленили. А на Западе преуспели в этом, они уже с детсада, со школы их водят, и там вот жирафик, вот ему отрезали эту шею, вот, и показывают эти потроха. Куклы уже такие стали делать, открывается животик, и там вот эти кишки. Зачем человеку это знать? Зачем знать? Тогда он будет понимать, что ну, он не личность. Он не личность, он вот составляющая вот это, и все. И какое там предназначение, какое что. А это и есть самое главное. Когда ты личность, когда ты вот ом пурнам, живое от мертвого отличается как простое от невероятного. Вот так вот. И вот эта мистика вся от нас ушла, потому что мы расчленили себя. Расчленили. Вот такое вот образование. И мы говорим же так, вот, и от этого возникает всяческая жестокость, потому что мы не, перестаем как личности. Например, я прихожу, я говорю, домой прихожу и говорю, вот смотрите, как я просто говорю правдивую информацию, надо же правильно называть там эти части тела. Или я обращаюсь как вот к общему, ом пурнам целое, самодостаточное, ни в чем не нуждающееся. Вот я прихожу, 2 вагона там разгрузил, борщом не пахнет, жена может быть там ноги на диван задрала, смотрит этот там телевизор что-нибудь, сериал какой-то, да. Я могу сказать, вот смотри, 2 вагона, ты там ничего. Ну, это такая гипотетическая ситуация. То есть я пришел и рассказал правду, она мне расскажет какую-то другую правду, где я вовсе не преуспел, пока эти 2 вагона не сравняются вот с тем, что она там гвоздь 2 недели прошу забыть и так далее. Да. И все. А я могу. Но я в этом случае то же самое поступил. Я рассказал не как вот я человек, ты человек живой, который живет не по закону, не просто по физике, а по мистике живет, который может устать, который может переживать. Вот. Я просто приду и могу сказать, я устал. То есть я что-то такое чувствую. И она понимает, устал, борщом не пахнет, быстро раз что-нибудь в животе урчит. Все то, что сделаем. Живого человека можно простить. Живой человек не подсуден. Но если ты ведешь себя как расчлененка и правильные вещи всем рассказывать, тогда тебя будут судить. И никто тебя не пощадит, не пожалеет, а ты хочешь какого-то нормального человеческого отношения, да, как одна женщина говорит, мне муж что-то вот внимания не уделяет, это по телефону мне звонит, а я говорю, а он не должен тебе уделять внимания? Природа мира такова, что вот есть цветок, а вот есть какой-то шмелик такой, и цветок жалуется, шмелик мне не уделяет внимания. Ты должна быть привлекательна. Привлекательно, и тогда он должен сам вокруг тебя танцевать и оторваться не мог. Вот, внимание, внимание, то есть спрос, то есть, понимаете, вот, и Бог, он вот привлекательный, это ж к чему? Когда ты целостный, а не расчлененка, не мертвый, то есть когда ты живой, значит ты Бог. И ситуация такая, что кроме Бога, хотят того люди или не хотят, знают они или не знают, я к тому, что он беспокойный такой, потому что знаете, что такое спокойный, ну покойник, вот ты расчлененка, вот ты и покойник. И вот когда ты, у тебя беспокойный такой Бог, когда ты живой, он через тебя просвечивает, просвечивает, и кроме этого Бога мы никого не любим. Атеисты ты, буддисты там, вайшнавы там, христиане, и окружающих мы любим постольку, поскольку Бог просвечивает. И единственная заслонка, которая не дает просвечить это Богу, это страх, потому что есть Божий мир, мир веры и мир страха, это ну, сатанинский мир. И вот если страх, ты боишься. Весь страх заключается в том, что ты, Бог тебе говорит, и ты за ним не идешь. Не идешь именно из-за страха. Все остальные страхи производные от этого. Все. Если ты убираешь эту заслонку, что надо делать, чтобы меня полюбили? И вот это... А когда этой заслонки нет, нет страха, ты начинаешь делать... Что-то такое делать, ты не подсуден, никто тебя не осудит. Если попытается, потом будут долго сожалеть и на него пальцем показывать. И у тебя отбоя не будет от ну, вот этого внимания. И ты даже будешь желать как бы поменьше вот этого внимания. Вот и все. Вот и все. Вот такой беспокойный Бог. У кого Бог спокойный, они живут одни. Они живут одни. Вот. Это про Украину я во втором классе изучают, а если ну, за рубежом, если родители против, отсталые родители против того, что они там это чему там изучают в школе, то штраф для начала, потом тюремное заключение. Ну, в общем, таких патологоанатомов делают, да. Ален Далис, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, заставят их в эти фальшивые ценности верить. Теория победы над соперником путем морального разложения, тезисы можно найти в «Бесах» Достоевского. Произведение такие «Бесы», очень хорошее название. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подлинненького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую и себелюбивую мразь. Сейчас очень многие бьют такой ну, в набат, потому что вот я не могу обойти образование, потому что если не будет у тебя нормального образования, которое должно быть, то в этой лекции нет никакого смысла. И говорят, ой, а мы упустили, а мои уже там, а сейчас вот это карантин, а дистанционка, и что теперь? Есть, например, такая история, когда человек ничему не учился, то есть его бросили, как вот есть люди... Маугли, да? Маугли среди животных. А один человек просто просидел где-то до 12 лет в подвале и ни одного другого живого человека не видел. Была такая история, об нем написана книга. И вот когда он вышел, он не мог даже ходить. Не учился. Просто ему туда, там появлялась еда, за ним кто-то выносил. Какой-то ну, жестокий такой был эксперимент. И он уже такой, у него кожа на подошве была такая же, как кожа на руке. Он ну, мозоли не набил. Он моментально выучился. Есть другой пример, когда родители так плюнули, сказали, да, вот захочет выучиться, да, захочет выучиться. И он пошел в школу, а там уже все читать, писать умеют. Он пошел и еще начал очень быстро, ему стало интересно, еще обогнал всех. Я что хочу сказать, учиться никогда не рано и никогда не поздно. если тебя не развратят. Но если тебя развратили, если ты расчлененка, если для тебя противоположный пол – это части тела, а не личность, ты учиться не захочешь, потому что это все блокирует. Это все блокирует. Вот на это и вот они и бьют. И когда я в прошлой лекции читал, первое, что они когда видели, ой, что-то там это, эти страны, у них все хорошо, и они просто туда закинули плейбой, и все потихонечку остановилось. Просто плейбой. Просто плейбой. Люди перестали учиться, они выросли, они стали неспособны там управлять, и страной можно делать, брать голыми руками. Вот такая вещь. Любовь, она учитывает, что все вокруг живое. А вожделение не учитывает. Вожделение – это просто правильная информация, как оно, из чего состоит и для чего. Вот и все вожделение. Мы думаем, вожделение – это что-то такое. Не, вожделение – это просто не учитывает ом пурнам. Любовь, она неправильная. Она, я делаю так, как вот хочется, как надо. И Бог туда добавляет мистики, и оно получается независимо от факторов окружающей среды. Просто мистика. А вожделение, вот все учитывается. И на вожделение практически, ну это рыночная экономика какая-то, да? И на вожделение на выходе получается обезличивание и жестокость. Вот я зачитаю. То есть жестокость и обезличивание от вожделения. А вожделение, я просто говорю те вещи, которые когда-то может рано говорить. Читай, апостол Иаков, это из комментария взял. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших? Воюющих в членах ваших, в членах, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, ну потому что ты не живой, ну и Бог, соответственно, да, такой спокойный, никому не относящийся, ни с кем не разговаривающий, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть мы можем просить на любовь, а можем просить на добро. Интересно, а что же такое добро? А добро, оказывается, это достаточно неспокойное предприятие. Не такое, ну, вот зло, оно спокойно и легко. Разрушить очень легко. И вот давайте послушаем авторитетов, что они говорят про добро. Я специально взял подборку, потому что ну, для одного добро, для одного зло. А ну, есть какие-то универсальные вот вещи, которые вот... Вот они однозначны, их нельзя трактовать вот и так, и так. Ну вот я посмотрел, вот Сенека, Лев Толстой, Конфуций, вот. Поздно оказал благодеяние тот, кто оказал его просящему. То есть это не добро. То есть надо его оказывать до того, как человек начал нуждаться. Сенека, ну Сенека это просто авторитет. Не делай добра больше, чем люди способны выдержать. Томас Джефферсон. То есть добро надо делать с умом. Можешь развратить еще население, да? Чтобы поверить, ну как детей развращают, вроде хорошие. Чтобы поверить в добро, некоторые еще не верят, вот сейчас вот не верят. Чтобы поверить в добро, что надо сделать? Глеб, угадай, что надо делать, чтобы поверить в добро? Вот в ужасных условиях.
Исполнить его.
Да надо его сделать. Ну надо же, ты знал, наверное. Это Лев Толстой. Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Нельзя поверить в чужое добро, потому что это ну, не книжное знание, это книжно-практичное. Лев Толстой. Ты книжки не собираешься писать? Нет? А легче зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту. Конфуций. Ну это к желающим, клясть темноту. Лучший способ не делать дурного, делать благое, потому что в этом мире нет ничего труднее, чем пытаться вовсе ничего не делать. Я вот сегодня вот испытал это. Столько дел, сколько надо успеть. И я вынужденно завис и жду там, когда там кто-то придет, что-то принесет. А я не могу двинуться, я вот так вот парализован, мне это было очень трудно. Вот, понимаете? Ничего не делать, это самое трудное. И поэтому ты по-любому будешь делать либо плохое, либо хорошее. Поэтому надо делать хорошее. Добро есть вечное, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру. Исчерпывающе. И Кто может с этим всем не согласиться? Чувствительный человек. Чувствительный человек ищет покоя. Он слишком занят своими чувствами, чтобы найти время для добрых дел. То есть добро это дело беспокойное. Ну, вспоминаем Шаповалова. Ты хочешь фотографию Бога, а Бог это фильм. Бог желает не только показать тебе фильм, а сделать тебя частью фильма. Нам нужно войти в духовную атмосферу и не просто увидеть Бога, а быть с ним в движении. Бог вот такой беспокойный. И мы почему-то, есть вот такое заблуждение, даже более того, стремление к этому есть. Стремление, и умные люди повсеместно говорят, ну да, вот надо, чтобы хорошо расслабиться, надо хорошо напрячься. Ну цель-то не расслабиться вообще-то, цель, чтобы было сделано, а у них цель, чтобы потом расслабиться. И мы почему-то думаем, что можно жить так, чтобы нас никто не беспокоил. Но дело в том, что это будет всегда, потому что ведическое знание, оно говорит, что есть три типа страданий. Страдание от своего дурацкого ума, потому что когда человек не тем занят, там у него бесы просто заводятся и терзают его. Второе задание, они на санскрите имеют свое название, то есть это говорит о том, что этим плотно занимались древние ведические философы. От ближних, от существ, от людей, от собак, от каких-то, и от стихий. От стихий. Вдруг землетрясение, вдруг там что-то такое там. Солнце там погасло, ну что-то такое, да, что-то это, от полубогов, по-другому говорят. Вот, и все, вот такие беспокойства, они всегда будут. Но есть еще четвертый вид беспокойства, беспокойство от Бога. Если те три типа беспокойства тебя вот, беспокоят конкретно, и это видят, Бог тебя тоже беспокоит. Но если ты, то есть он хочет от тебя что-то сделать, он тебя беспокоит, тук-тук. Нео, вставай, иди за белым кроликом, сделай то, принеси то, не знаю что, и посылают тебе то, чего нет, сделай что-то новое. Если ты это делаешь, ты постоянно в новом, вот эти три вида страданий, которые всегда есть следствие чего-то там старого, но ты в новом, они тебя не достигают. Просто не могут. Не могут. Вот. И вот это твое беспокойство. И то, что Бог говорит, он беспокоит тебя, раз. Вторая его функция, он беспокоит, он говорит тебе, о чем беспокоятся окружающие. Потому что твоя функция не просто чисто сделать вот свою миссию, а остальные по боку. Оно связано со всем остальным, потому что мы комплект, мы какая-то бригада, тебе что-то делает. И взаимоотношения, которые связывают каких-то там соратников, соработников, это вообще то, что и надо как раз в этом-то счастье. Вот. И я поэтому должен знать, что они чувствуют. Так вот, мои органы чувств, они вообще ни малейшего отношения не имеют к тому, что чувствуют другие. Они не могут это уловить. И вот то, что в народе говорится сострадание, наши органы чувств к этому не имеют отношения. Это параматма, которая внутри меня и внутри каждого, она знает о них все, и она мне доносит эту информацию. И отсюда вот это сострадание. И если я почему-то, и когда я выполняю свою миссию, первое, я должен ее выполнить, второе, помочь немножко другим и не наступить им на мозоли, на любимые. Ну, не доставить им страдания. Еще им страдания. Как говорит Лао Цзи, тот же, умеющий ходить, не оставляет следов. То есть, не оставляет следов. И если я почему-то очень чувствительный человек, а раз чувствительный, я очень чувствительный человек, я чувствую, мои органы чувств, мои вот эти чувства меня просто замордовали. Просто они вот так вот, понимаете, да? Вот. Мне тогда не до окружающих. И про них я говорю, как о неживых объектах. Я говорю, он сделал это неправильно, это неправильно. Вот тот правильно сделал. Я вообще не понимаю, что они чувствуют. И тогда Бог помещает меня в ту ситуацию, в которой находятся они. Для чего? Чтобы выполнить мою миссию, надо ее не просто ее выполнить, а выполнить аккуратно. А чтобы выполнить аккуратно, надо, ну, знаете, как хирург, чтобы лишнего там не отрезать, да? Вот. Надо знать, что они чувствуют. И я помещаюсь в их ситуацию, начинаю понимать уже на своей шкуре и своей психикой, как это там непросто. Он говорит, ну вообще, я хочу сказать, это колоссальная трата времени. Эти люди очень отстают, другие уже ушли куда-то. А эти не могут идти, потому что они вот окружающие среду, они говорят, нам все понятно, ничего тебе не понятно, их помещают в эту шкуру, хотя Бог тебе говорил, сказал, Он говорил, и ты должен был понять, совесть называется, ты раз, и не мешает движению вперед, а так ты просто теряешь время. Вот такой беспокойный Бог, Он беспокоит тебя и рассказывает о беспокойствах других. Если Он тебе не рассказывает, значит, ты просто его не слушаешь. Придется тебе испытать это на себе, ну, с другого. Вот. И то есть мы почему-то думаем, что можно жить так, чтобы нас никто не беспокоил. Расстаньтесь с этой мыслью. Вот расстаньтесь. Беспокойство будет. И в этом ничего плохого нет. Потому что это может быть называться по-другому. Ответственность, например, и все. И у нас, значит, такой, как сказать, сейчас подберу слова. И мы такие ходим. Выучили Конституцию. Повесить бы сюда еще вот такой. Не беспокоить. Как, знаете, в номерах гостиничных. Да, не беспокоить. Вот так вот. Не беспокоить. И если кто-то пытается беспокоить, мы говорим, а ты что, ты кто такой? Ты что, санкции чего? Не беспокоить. У меня личная жизнь. Не беспокоить. Как один мой знакомый, он перегонял с Голландии в Украину машину. Вот. Ну, там дешевле было купить, чем здесь. Вот. И остановился в Германии. И, ну, как нормальный украинец, да, там, кому-то, а кто его там сопровождал за деньги, он говорит, ты что, сейчас полицию вызовут, не лезь в дела другие, не беспокой их. Ну, там вот такие вот вещи. И вот мы тоже, не беспокой, мой дом, моя крепость. Вот у нас такая табличка на груди, не беспокойте, это раз, и потом у нас еще набор таких, скажем, табличек, которые отговорки для Бога. Потому что вы меня не беспокойтесь, ребята, вот эти вот три. А второе, Бог тоже меня не беспокоит. Ну, мы прямо Богу не говорим, что ты меня не беспокой. У нас есть какие-то, ну, такие наборы отговорок. И мы считаем, что это мудрость. Это ответственность. Я этого не могу. То есть Бог говорит, вот сделай это, например. Сделай это. Я этого не могу. У меня нет этих помощников. Может быть, позже. Ну, такие вот, типа такие отговорки. Да. И мы будем бомбардировать Бога вот такими фразами до тех пор, пока Он, ну, не заткнется. И Он больше по этому поводу беспокоит не будет. У меня нет на это времени. У меня и так столько проблем, тут еще и это куда. Вот давай сейчас я вот свои порешаю. Ой, надо подумать, я этого не планировал, я не готов. И вообще я уважаю людей, которые не особо заморачиваясь, просто идут вперед, не просчитывают варианты. Те, кто хочет все знать, а потом уже выдвинуться на новые позиции, значит, я вот им могу сказать, что они будут вечно стоять на месте. И дело не в том, что... Ну, дело в том, что дело не в том или дело в том, но так ты стоять на месте просто не сможешь. В этом мире движется все. И если ты думаешь, что ты сейчас Бога будешь все время слушать, тебе будут встречаться только хорошие люди. Как я про Иосифа говорил, да, его что, проталкивали разве хорошие люди? Бывает миссия настолько, как это фильм такой с Томом Крузом, миссия невыполнима, настолько она невыполнимая, что ты, те хорошие люди говорят, давай поможем, ты говоришь, ну нет, миссия невыполнима. Приходят плохие люди и на пинках тебя выпихивают в эту миссию. Вот. Даже в хороших случаях. Что говорить о плохих случаях? А плохие случаи, это когда мне Бог говорит, а я вообще ничего не хочу, мне устраивает то, что вот есть, то, что есть. И мне все должны, мне Конституция обеспечила, мне государство должно обеспечить. Да плевать и Конституция на тебя, и государство на тебя, потому что единственный, кто Бог не плюет на тебя. Тебе надо что-то для этого делать, шевелиться. И желательно в плане твоей миссии, а не просто всем там угождать. Этой же Конституции. Это, да, хорошие эти вещи, но они работают тогда, когда ты шевелишься. Они работают на живых людей. На живых людей, на мертвых людей почитайте Конституцию, Украинскую, там ничего не написано. Как если ты мертвый, ты там юрлицо, а ты вообще, значит, никто. как корочка для паспорта, которую уже и паспортом назвать нельзя. Для живых людей она написана. Вот эти права, свободы для живых людей. Но живой он шевелится, он принимает самостоятельное решение. У него новые проекты, которых никто не знает. И этот живой. Если ты просто пособирал и что-то сархивировал и выдал, это тоже не жизнь, это плагиат сплошной. У тебя должно быть что-то такое, что никто не знает. Ты должен принести в этот мир, и Бог тебе дает. Все творю только Ноя. И да придет Царствие Небесное как на небе, так и на земле. Ты его должен выродить сюда. И тогда здесь становится хорошо. Вот. И неважно, хорошие или плохие люди тебя двигают. Главное, что они оба двигают. Вот. И надо помнить, как вот с тем Иосифом, что они не хорошие, не плохие. Просто Богу надо было тебя вот продвинуть. Потому что если будешь только ловить попутный ветер, и не противостоять встречному, ну, потеряешь себя. Некоторые говорят: о, попутный ветер, поплыли. Ой, встречный ветер, подождем. Но это знак, что нельзя. Вот. А я знаю, что какие бы знаки, некоторые люди, какие знаки, они вот идут, как вот этот ледокол, идут, вижу цель, не вижу препятствий. Знаете почему? Потому что те, которые видят жизнь как набор фотографий, то есть прошлое, когда-то заснято, они не замечают, потому что мы же когда фотографируемся и когда запоминаем, мы же запоминаем только хорошие фотографии, и фотограф говорит: так, вот так вот, улыбочку так, а, не вышло, давайте еще раз. Мы же хорошие запоминаем, а плохие стараемся забыть. Ну и как ты тогда вот эту ленту времени, как ты ее никак не сделаешь, ты перестаешь понимать свою жизнь. Ты будешь тогда смотреть на фотографии и обливаться слезами, потому что в основном, ну, там это было все подготовлено и красиво, а это, ну, не всегда так. Но когда это будет фильм, это будет красиво всегда. Будет красиво всегда. Итак, в общем, мне нравятся люди, которые просто делают, что им велит Бог, а не как бревна в половодье, попутный ветер, пошли. Непопутный, значит, прибило их к берегу, а эти всегда плывут. Бывает, что вот небо приблизилось, а бывает небо далеко. Но есть люди, которые прыгают, вот. И потом оно приблизилось, надо чуть-чуть на цыпочки подпрыгнуть, и ты до него достаешь. А которые не прыгали, они говорят: да все равно далеко, бесполезно. Небо приблизилось, а они уже встать не могут и достать не могут. Потому что надо делать, неважно, надо делать все время. Долгосрочная перспектива. Мы вечные. Мы не фотография, мы кино. Поэтому надо... Вот, сама фотография не ходит. Итак, ну какие отговорки робких вот этих умников, которые не хотят ходить? Слишком трудно, нет опыта, никто не поможет, нет денег, боюсь. Ну и самый такой: а мне не хочется. А мне не хочется, они принимают за то, что Бог им сказал. Вот мне не хочется, наверное, и Богу не хочется. Я вам хочу сказать все, что я так понимаю про себя самого, какая моя миссия, что мне надо, ну, как для Бога делать, мне этого вообще не хочется никогда. Мое тело говорит: все, что не это, а желательно противоположное. И это не какие-то развратные эти вещи. Я вообще хочу в лес никого не видеть. Вот. Построить себе избушку. Вот. Любоваться на закат. И сюда. Никого плохого не делать. Не хочу ни с кем разговаривать. А меня вот такие. И я это хочу с детства. С детства, в уединение. То есть, как работа для меня. Ну, и что, я же садист, то есть, мазохист, что ли, для себя? Нет. Я ощущаю могущество. Какое могущество? Радость, если кому-то мне удается помочь. Вся прочая радость для меня отсутствует. Радость от отдыха, радость от еды. Радость, ну, от чего там, какая-то новая покупка. Радость от того, что там избежал какого-то поражения. Или какая-то победа. Единственная победа, вот это, все, другое отсутствует. Вот такая месть. И это настолько много, что все остальное меркнет, и туда просто не хочется в ту жизнь возвращаться. Вот. Потому что там всегда страх, получится, не получится. А тут, вот. В общем, надо перестать придумывать отговорки. И у меня всегда были отговорки, что я вообще, ты не обязан это делать. Никто тебя не может заставить, ни по закону, ничего. Исполнять свою миссию. По закону тебе могут заставить что-то другое. Но тот, кто исполняет свою миссию, как-то и закон мимо них ходит и как-то не замечает. Вот. У меня был такой опыт, когда я начал поступать не по закону. И я был путейцем, бригадир путейцев. У меня была команда небольшая, 5 человек, и меня кинули, кинули на амбразуру. Там есть на втором Запорожье южная горловина, северная горловина, там все очень хорошо, материалы поступают, шпалы, рельсы, а меня кинули, там все в хлам, у меня больше всего объектов, там все на честном слове дышит и держится, и мне надо все это делать, и мне еще материалы не дают. Так вот, мы воровали материалы, а ко мне приходили зэки, потому что там никто не хотел работать, зэки, и их опыт пригодился. Я говорю, ребята, надо уворовать с южной горловины вот ту пачку шпал, 20 штук. Они говорят, давай. Это люди, которые сидели за то, что не хотели работать. Видели бы их энтузиазм, с каким они тянули эти тяжелые, эти шпалы, крязоченные, скользкие. Просто, и они, вот, как им это нравилось. Потом мы их просто закапывали, зашивали, все. Вот. Это к чему я... Забыл. Я не про зэков хотел говорить.
Про миссию.
В общем, это интересно. Я про то говорил, что там все, что я делал не по закону, и мне ничего за это не было, понимаете? Я должностные преступления делал. И там было холодно, потому что везде были бытовочки построенные. Так. Просто шик, блеск. А у нас ничего. Мы ходили то к этим погреться в какую-то столовую, потому что летом, ладно, на травке разместились, а зимой. И тогда мы знаете, что сделали? Мы подговорили крановщика, который увольняется завтра, и поэтому ему ничего не будет. Он взял огромную такую железную штуковину, мы там вырезали автогена вот это, и посадил ее на теплотрассу. То есть теплотрасса оказалась внутри. Размотали вот эту всю стекловатую. Туда провели буржуйку. Обложили шпалами. Шпалы, они горят хорошо. Утеплили. Сверху рубероидом. Тоже горит хорошо. По рубероиду проводку. Представляете, сколько... И когда один раз это увидели пожарники, они сказали, вот такой наглости мы еще никогда не видели. Вот на таком пятачке столько всего нарушить. И это все просто существовало. Ничего мне за это не было. Понимаете, вот не по закону. И тогда все это держится, работает. Я к тому, что только не по закону можно выжить. По кону. Но это только с Богом. Без Бога ты не получишься. Без Бога сразу криминал. Сразу вся техника безопасности вот это сработает. В смысле наоборот. Вот. И поэтому в Бхагавад-гите, в последнем тексте Бог говорит, что он повелитель мистиков. Он повелитель ненормальных людей. Ненормальных людей, которые беспокоятся тогда, когда их беспокоит Бог, и не беспокоятся. Мистик не беспокоится, когда их беспокоит, его не беспокоит ум, его не беспокоит, или он не обращает внимания, мистик не обращает внимания. Нормальный человек – это ругательство, это плохо. Он обращает внимание, когда окружающего беспокоит, он обращает внимание на стихии. Мистик не беспокоится, потому что там, где проходит мистик, как-то все улеглось. И мы думаем, что это, мистик это что такое? Это такой какой-то колдун такой, в такой треугольной шляпе? Нет, Порфирий Иванов, например, был мистиком. Он ходил в зимнем лесу в одних трусах 100 дней по снегу, при этом не ел. Ну да, он был толстоватый. Но все равно, не емши 100 дней в зимнем лесу, но тип погоды рядом с ним был сприятливый, как сейчас говорят. Там не было ветра, ничего не дуло, вот так вот. Вот где он проходил, там природа успокаивалась. И он ничего там, ни чуфыр-чуфыр, и Богу не молился при этом. Его вот окружало так, мистик. Я одного еще друга знаю, мой товарищ уехал, эмигрировал, он занимался дзен-буддизмом, начал помогать, по молодости начал сревать в такие вещи, в таком возрасте, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. То есть он хотел всем помочь. Мы когда мерили линии Хартмана, То есть мы нашли одно пересечение, узел, где там вот там воронка должна быть. Этот узел просто был выдавлен. Мы его просто нашли с помощью маятника. Выдавлен, и его кровать стояла, как будто природа подвинулась, чтобы ему не навредить. Понимаете? Когда мистик ходит, мистик – это человек, у которого активирован Бог внутри. И Бог, конечно, он хозяин всех этих сил. И мы читали в Шри Упанишад, что он управляет всеми. Вот и все. И безопасность, вопрос с безопасностью решен. А вот у меня нет денег, я боюсь, когда мне Бог говорит что-то сделать, а я это начинаю подтормаживать. Значит, надо перестать придумывать отговорки, потому что Бог не даст больше, чем мы можем вынести. Ну, проще, позвольте Богу вмешаться в вашу жизнь, и тогда будет прекрасно и удивительно. И вот я хочу еще одну ссылку на этого Шаповалова, там «Сила творить», у него вышла такая. Вот он говорит интересную вещь. Мы были созданы сверхъестественно. Почему мы же боимся всего сверхъестественного? Ой, свят-свят. Нет, о, это наше как раз, понимаете? Не свят-свят, а о, наше. А когда вот такая рутина, вот это свят-свят надо перекрестить, чтобы оно начало двигаться и там вытанцовывать. Почему большинство детей Бога отказались от сверхъестественного, согласились прожить естественную, логически правильную жизнь? Когда к нам прикасается Творец, Он активирует нашу духовную ДНК, в ней оживают наши функции, дар и талант. Что такое творить? Это давать то, что необходимо на данный момент. По способности творить я различаю и узнаю детей Бога. Этот элемент дается только детям Бога, прошедшим процесс созревания. О, прошедшим процесс. Мы же хотим сразу. Этих личностей несложно распознать. Всякий раз, когда мы попадаем под влияние этих личностей, мы всегда уходим измененными. Когда мы попадаем под влияние силы творения, мы преображаемся в образ Творца. Но когда эта же сила, вот внимание, касается демонического духа, политики и религии, демонического, сатанинского духа, она несет не жизнь, а смерть. А мы, вот жизнь, вот цветочки, а он вот молодец, говорит, нет, тебе надо лезть, где, ну, что толку, Бог вообще нас посылает там, где не где хорошо, а где плохо, где надо вмешательство. Где надо вмешательство, где уже все прогнило или все прокоррупировано. Туда иди. Ну. Кстати, интересно, второе Запорожье отличается тем, что там куются кадры вот этих путейцев. Не на первом Запорожье, Запорожье мокрое, Запорожье левое, Запорожье там грузовое, порт и все такое. Много их этих там. И там, ну, они, ну, их не обучают. А тут конторы и все такое. И поэтому чуть-чуть человек вышел в люди, и он сразу, его легко берут бригадирами. Когда меня отсылали на Запорожье, на станцию передаточную, это вообще в центре Запорожья. Ну, станция самая такая. Я посмотрел, там мне нечего делать, мне неинтересно. Мне сказали, молодец, поработал на славу, молодец, будешь бригадиром. Тут рельсы Р-65, то есть метр погоны 65 килограмм, то есть его вообще не сдвинешь. Там железобетон везде, ничего не надо делать. Я говорю, ты я тут это, и я сказал, один месяц, и возвращаюсь, и мой шкафчик там не занимать. И назад вернулся в болото, вот этот, в товарный двор, где все труха, где все надо менять, и это делать, где кипит жизнь. Понимаете? Вот. Те люди, которые вот идут и ищут, где лучше, они спиваются потом. Спиваются, развращаются. А нормальные люди сделали здесь хорошо. И куда дальше идут? Дальше идут. Где плохо. Там сделали, дальше идут. Потому что их интересует радость от своего могущества, от своих конкретных дел. Ну, продолжим. Когда же эта сила не касается демонического духа религии и политики, она для них несет не жизнь, а смерть. Когда сыновья Бога двигаются в силе творения, а сила, эта сила совместима с тем, что уже дано Богом, создана Богом, но эта же сила абсолютно несовместима с чуждым ДНК дьявола, а значит смертельно опасным. Мы должны быть такими. Если я не опасен, для духов злобы поднебесной и властей, как там написано, то и... ты не Божий человек, ты не Божий человек. Ты либо просто овца, либо овчарка, которая детей дьявола там охраняет. Иисус это заметил и назвал фарисеев детьми дьявола, то есть ДНК дьявола. Никогда не бойся своей функции Творца, потому что если ты носишь семя Бога, ДНК, ты всегда будешь смертельно опасен для семени ДНК тьмы. Мы были созданы сверхъестественно. Почему мы соглашаемся прожить естественную, логическую, правильную жизнь раба? Вопрос такой. Надо сражаться за свою жизнь, за свое здоровье, за свое будущее, за свою семью, детей, работу, учебу. Надо сражаться. И священные писания это подтверждают. Например, Бхагавад-гита, там центральная мысль, Бог Арджуне говорит, утри сопли и сражайся. И дает ему аргументы, почему надо сражаться обязательно. Если возьмем Библию, там тоже написано, что Царство Божие силой берется. А не медитацией, не молитвой, не ожиданием, не терпением. Силой берется, силой, силой. Почему в конце описана симптоматика человека, который с Богом? Там на первом месте стоит сила, дальше победа, а потом только изобилие, нравственность. Должен быть сильный, а не так сидишь, тебе принесли, как пожертвовали, на, ешь, чтобы не помер, да? Ты должен быть сильный. И изобилие, у тебя должно быть все, только больше, то есть больше, чем тебе надо, чтобы ты мог еще и раздавать. Вот. И вопрос такой интересный, почему страну, например, когда в государстве возникают какие-то там негоразды, надо защищать с оружием в руках, у каждого мужчины есть военный билет, то есть он проходил школу там минимум 2 года, он знает, как с автоматом работать. А почему, когда дело доходит, что надо мне защищать свою семью, своих детей, оружие запрещено? Я должен звонить в какие-то органы, чтобы они пришли. А если я применю в самооборону, мне надо очень долго доказывать. Почему я право защищать конституционное отдаю там непонятно кому-то? Это в каждой стране. Это хотят забрать в Соединенных Штатах, но у них сейчас не получается ничего. Обама так закрутил в свое время гайки, но когда сказал сдать оружие, ему сказали «до свидания». Вот. Ничего не получилось до сих пор. Не сдает народ оружие. Вот. Почему? Простой вопрос, а ставит в тупик нелогично как-то. Нелогично. Тогда можно, а вот тогда не надо. Ответ простой. Потому что это свободные живые люди могут себя защищать, а рабам оружие не положено. Потому что они, ну, как вещи рассматриваются. Я в прошлой лекции говорил, там даже документы так оформляют. Что, ну, а если даже там убьют кого-то, невеликая потеря. Ну и, то есть, когда вот этот беспокойный Бог в человеке, и человек начинает, как вот тот Стримоусов, такой, в нем такой Бог беспокойный, начинает вести, и говорит, ой, что-то, наверное, нет Бога. И сразу все вот эти темные силы начинают беспокоиться, что и ничего ему особенного сделать не могут. И внушается людям, и люди ведут себя, знаете как, как будто с ними воюет Бог. Вот так. Не дьявол, а Бог. Знаете, как воюет? Вот ты вот не сделал это, вот тебе на тебе за эту карму. Вот. Вот тебе наказание Божье. Бог с ними воюет. Бога делают буквально вот противником. На самом деле, Бог не автор, ну, не делает такие планы, чтобы нас уничтожить. Но именно эти сомнения, что вот и некоторые люди ненавидят Бога, вот мне пишут, вот Бога ненавижу там со стаки-то лет, что делать? Ненавижу. Я что могу сказать? Молодец. Главное, что ты с ним имеешь отношение. Лучше не ругай его и все такое. Но главное, что не теряй с ним контакт. Главное, помни, что он есть, плохой там, хороший. Вот. Будешь часто ругаться с ними, вот сразу будет... Кто-то видел, там «Побег из Шоушенка», по-моему, был, да? Такой, видели фильм, да? Там такой, как голос за кадром, Том, как его главный герой, кто там, как играл, Том, не помню. По сюжету. В общем, они, и там один был без ног, его, как военный там начальник, они открыли такую за креветками стали, ну, креветки, чтобы торговать. И тот говорил, ну, ему терять нечего, он без ног, денег нет. А, Форест Гамп, да, извините, Форест Гамп, точно, да, все знают, вот. И он забрался без ног там на мачту, кричал: «Бог, да что ты там сделаешь это?» И говорит, как ни странно, Бог услышал. И у меня было очень много случаев, когда я, потому что когда мы кричим, когда мы разозленные, то точно канал налаживается, а когда мы так в спокойном состоянии, так, знаете, как, ой, что-то плохо слышно, потому что мы и туда внимание, Бог не любит, когда внимание растет, а когда мы там в гневе сосредоточены, вот сосредоточенность, она работает. Поэтому ненавидишь Бога, давай, ну тогда общайся с Ним на этом языке, очень быстро все получится. И тогда им сразу повезло после этого. Итак, вот именно сомнение, что Бог хочет нам сделать вот такие по плану всякие козни, уничтожают, даже не так, не сказать, они создают условия, где дьявол со своими болезнями начинает активироваться. То есть, чтобы какой-то вирус, чтобы какая-то болячка возникла, нужно какие-то условия. Например, вот, мне надо слабо питаться, тяжело работать, желательно на морозе, желательно раздемши. И босиком, да. Ну вот какие-то условия, которые, ну, для психофизической характеристики, особенно психохарактеристики, мне, ну, очень как-то вот не в тему. И вот если долго меня эксплуатируют таким образом, я заболею. А если все нормально, и поэтому для дьявола есть тоже условия. Есть условия, например, честность, храбрость. И тут мороз, не мороз, условия, твой ум, недостаточно информации, стихии на тебя не будут действовать. Почему? Потому что ты создал около себя Божью атмосферу, которая состоит из честности и из храбрости. Этого достаточно. Тогда Бог сразу подтягивается и все недостающее тебе дает. Там ум, информация и все такое. Дьявол держится под... И поэтому мы должны что? Уничтожить условия, где дьяволу хорошо. Как это сделать? Образование в первую очередь. Потому что, когда плохо, это не значит, что это Бог сделал. Когда мне плохо. Потому что неудобно, это не значит плохо. Трудно, это не значит плохо. Легко, это еще не значит, что хорошо. Когда плохо, я плохо себя чувствую. Ну, как это... Душа не на месте, говорят. Это не Бог мне что-то не додал, это дьявол прицепился. Есть конкретные травмы, а есть страдания. Бывает, травма есть, а страдания нет. А бывает наоборот. Да, вроде ничего нет, а страдания есть. Это дьявол прицепился. И поэтому, а раз он прицепился, значит, ты создал условия. Какие условия? Какие условия? И тогда дьявол включает все три вида страданий. Тройственные страдания. Вот. Сереж, ты не знаешь, как они на санскрите называются? Да. Да, но ты много не потерял. Потому что нас это не интересует. Как это, есть такая притча, когда солдат Суворова спросил, что такое отступление, как там? Как-то забыл. Что-то созвучно с шахматной рокировка. Ретироваться. Что такое ретироваться? Он: «Не могу знать». Он говорит: «Как не можешь знать? Как же наша академия?» Он говорит: «Солдату не положено знать». То есть нам не надо этого знать, понимаете? Нам этого не надо знать, тройственные страдания. Мы их даже не замечаем. Они даже, если есть, они нам что-то как-то на пользу. Надо просто сказать, что так. Запрещаю разруху своей жизни. Ну, возможно, ты не видишь там благо своей жизни. Вот как вот Бога увидеть в своей жизни? Ну, какое-то благо. Нет, не получится. Благо или разруха – это не показатель, что ты Бога увидел. Показатель, что ты Бога увидел, что ты, и ты увидел динамику движения и преобразование. Вот. Ну, надо сказать сначала, что не Бог дал, а ну, Бог вот не дал. Да, Он тебе даст все, что надо. Все, что надо, лишнего не даст. Тогда ты его... Так, в общем, я немножко заболтался, я сейчас сосредоточусь, скажу главное. это из прошлой лекции. Вера – это следование планам. Планам. Вера – это следование планам. Или дьявола через страх. Как осуществляется план дьявола? Через твой страх. Если страха нет, его план можешь выбросить. Или планом Бога через веру. Вера. Вот что такое вера. И почему Богу надо, ну, как верить, доверять. Потому что во всех писаниях написано, желаю добра. Вот. Имею, вот только я знаю намерения, какие имею о вас, Бог говорит. Намерение во благо, а не на зло, уточняет. Некоторые говорят, я одному человеку там сделал вот такую монаду, и были монады, знаете, вот, ну как мы делаем, медали такие в клубе «Логос». Их там было много, много. И у одного там 111 попало. Я подумал, 111, 666, это такое. Я ему говорю, не надо, давайте там перерисую там 114 номер. Все были номерные. Он говорит, не надо, кому-то ж надо. И люди даже говорят, я создан для того, чтобы мною там дьявол руководил, кому-то надо. Никто для этого не создан. Когда ты упадешь в осадок, в отстой, дьявол тебя подберет. А некоторые говорят, ну, двойственность мира, сколько там святынь, значит, столько должно быть грешников. Нет, это все ерунда. Это сказки. Сказки, сатанинские сказки. Просто они хотят, просто хотят кушать. Не надо их кормить. Не надо их кормить. Только я знаю намерения, какие имею в вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть Бог по отношению к тебе всегда благ, как, а не только, значит, к твоей семье, к работе, тоже благ. И взять это же Ишопанишат, он говорит в 8-й мантре с незапамятных времен, исполняю желание каждого. А вот дьявол активизируется на твои сомнения. Сомнения сначала там такая, какой-то трепет, потом тебя колотит, потом ты испытываешь страх. А сомнение – это недоверие к голосу Параматмы или Духа Святого, который знает обо всех, и он не лжет. И он не лжет. И что он говорит, мы уже знаем. Я повторюсь, он говорит тебе, что тебе надо делать, доставляет неудовольствие такое, беспокойство, и говорит, о чем беспокоятся другие, потому что ближним надо помогать. Но как помогать, знает только он. И если ты... У тебя нет так называемого одиозного сострадания, а сострадание это значит слышать голос Параматмы, а не ориентироваться на свои чувства, потому что ты будешь сравнивать с собой, а это будет неправильно. Тогда он тебя поместит в их шкуру, и ты опять потеряешь время. Вот. То есть не тормози. Не сомневайся, Божий план о тебе – это дать тебе благо. Бог хочет дать тебе благо. И поэтому все, что ты его делал, когда он беспокоится о тебе, что тебе надо сделать, все, что ты будешь делать, оно в первую очередь тебе во благо. И вот если будешь ты ему верить и делать, значит сила, победа, чистота, изобилие у тебя будут. А может, что Бог взял и запланировал с хорошими намерениями не силу, победу, там, чистоту и изобилие, а слабость, что там наоборот, поражение, грязь и что там еще, и нищету. Ну, для тебя же, чтобы лучше, чтобы тебя очистить. Нет, это план дьявола. У Бога нет таких планов. Это план дьявола, и ему не надо верить. И вот дьявол уже открыто публикует свои планы. Вот недавно дьявол опубликовал такой свой план. МВФ запланировал. Все знают, что такое МВФ? МВФ, это которые денежки платят в каждой стране, там дотации. МВФ нам выделяет это, там транш всякий. МВФ запланировал и опубликовал, насколько сократить население Украины за 6 лет. Согласно данным МВФ, на конец 2019 население Украины составляло 41 733 000 человек. К 2025 населению Украины планируется сократить на 1 миллион человек. То есть не в смысле один останется миллион, а на 1 миллион станет меньше. Так говорится в материалах МВФ, который называется «Перспектива мировой экономики». И дальше просто по годам. Наконец 2020-го 41 536 тысяч. Наконец 21-го 41 369 тысяч, 41 369 и так далее, и так далее. И наконец 2025-го 40 миллионов, не 41 уже, 40 миллионов 725. То есть, если кто-то нас начинает вот пересчитывать, который даже на Украине не находится, наверное, он считает нас своей собственностью. Но мы ему не поверим. Мы не будем верить делам дьявола, потому что когда ты начинаешь ему верить, оно начинает осуществляться. Вот. Например, вот доктор Рейнер Фулмич, он тоже вот не верит, я его зачитаю, он говорит: мы имеем дело с преступлением против человечества. И речь идет не только о вакцине, все эти меры разрушают детство наших детей, достижения наших предков. Это самое крупное мошенничество в истории человечества. Преступление против человечества определил Нюрнбергский трибунал после Второй мировой. Судебное разбирательство должно ответить на три главных вопроса. Первое. Подали в суд. Имеет ли место заражение или это заражение тестов? А точнее, означает ли положительный результат, что есть заражение, или оно вообще ничего не обозначает? Второй вопрос. Назначение карантинных мер является мерами борьбы с болезнью или мерами создания паники для организации полного контроля над людьми? Третье. Единственным основанием которых стали тесты, стали причиной гибели множества людей и обрушения экономики. И 10 июля 2020 года создали следственную комиссию. Она собрала факты, привлекая экспертов по всему миру. Причина – попытка замены демократии на тоталитарный сценарий. На основании параграфа номер 7 Международного уголовного кодекса преступление, совершенное мистером Дростоном и ВОЗ, квалифицируется как преступление, совершенное против человечества. Ну там коллективный иск, экономические компенсации всякие. То есть мы видим на всех уровнях растущее сопротивление. Как вот на самом верху люди борются, мы думаем, нас кинули, а наверху там все нет. Смотрите, люди со степенями, люди, которые как-то во власти еще держатся, они делают вот такие вещи. И, например, недавно Израиль, я удивился, почему именно Израиль, но потом перестал удивляться, почему-то на Израиль самые серьезные вещи. И их глава государства сейчас обзавелся бронированной машиной, чтобы там пули стекло не пробивало, потому что чувствует, что пахнет жареным. Потому что там такие команды организуются, что будут врываться в дома, там это всех там насильно лечить. А такой интересный случай произошел. Вот это видео. Девочка, ну у нас вот даже сейчас тепло, а там представьте, да, загорает в купальнике на пляже, естественно, без маски. Вот. И вот она, полицейская бригада, подъезжает, говорит: где ваша масочка? А вокруг нее даже никого нет, заражать-то, чихать-то не на кого особенно. Она говорит: нет. А она такая, не знаю сколько лет, но такая молоденькая, может, хорошо выглядит. Ну, девчонка такая. Она: нет, а давайте вот это паспорт. Она: нет, что, не мешайте загорать. Вот. Ее это прямо так привычными движениями, они, по-моему, не разбирают, мужчины перед ними, женщины перед ними, раз-раз заломали в песок лицо вот так вот, а там эти парни прогуливаются, серфингисты, вот эти, на волнах катаются, да, они раз-раз подлетели, заломали их полицию, растащили, вот так вот держат, те протягивают, а их заломали полиция, и все это снято, представляете, гражданское население. А эту охтряхивают там, она плачет там, это плачет. Это все видео облетело, и весь народ загудел, полиция уже, ну, понятно, не в почете. И один предприниматель интересную вещь сделал. Он, у него сеть точек по шиномонтажу, и он на всех точках написал заявление: полицию не обслуживаем. И на своем там сайте или что-то написал, что: а мне не нужны деньги от этих идиотов, которые вот наших там девчат взламывают. Вот. И, конечно, главный полицейский подал на него в суд. Дискриминация, полиция, они что же люди? Ну, вот. Штраф наложили, он говорит: штраф заплачу, а объявление не снимаю. То есть на всех уровнях идет сопротивление. И поэтому они понимают, что ну, надо послабить поводок. И мы видим, что сейчас у нас вроде объявили там вторая волна, и вот, пожалуйста. Ну, поскольку вот такое сопротивление, вот дьявол, он всегда попускает поводок, но он никогда, никогда не расстается добровольно со властью. А они обрели вот этот, вот эта ситуация, это очень удобно, чтобы держать всех на поводке. Вот. И не расстается добровольно с властью. Об этом рассказал региональный секретарь по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан. Дорит Ницан. Она сама буквально признается. Судя по всему, в мире нет никакой волны этой болезни. Никакой второй волны. Вот. Есть страны, где наблюдается, но есть и страны, где идет снижение. То есть вообще нет. Она говорит, нет волны. Она сказала это, что нет волны. Идут на попятные. Потому что если сказать, что есть волна, народ как поднимется. Вот, а дальше идет вот такое. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе. Это интервью. Изучаем ситуацию в странах, где идет снижение. Снижение чего? Сказала Ницан в конференции. То есть они боятся перегнуть палку. Ну и аккуратно все-таки гнет заданную ей линию сверху, продолжает вдохновенно врать. И она обратила внимание на то, что многие не осознают того, что это очень угрожающая болезнь. Вообще эта история с мировой простудой с самого начала обросла невероятным количеством дезинформации и недоволок. Причем какая-то информация избыточно муссируется, а нужная в этом потоке часто теряется. Ну, например, была запущена такая страшилка интересная, что если ты, например, заразился и не заболел, то есть никакой симптоматики не проявилось, то все равно будут эти, как их называют, как осложнения. То есть этот бред даже понимают не медики. Будут осложнения. И какие осложнения? Фиброз будет, легких фиброз. И один из штата Вирджиния доктор Ян написал такая научная работа. Говорит, ну фиброз, и что фиброз? Фиброз делается очень простым упражнением. Излечивается вот так. Мышцами спины подвигал. И ни одна зараза, которая туда попала, потому что от этого что-то там вырабатывается, и на это выработанное садится какая-то зараза, и сразу дохнет. Вот так вот. Все, просто физические упражнения. Такой вот молодец. Итак, ну с этим надо что-то делать, да? И мы говорим, Бог посылает нас или не посылает на какую-то там войну, на какую-то борьбу. Если ты возмущаешься и ничего не делаешь, значит Бог тебя послал, а ты не пошел. А что ты ждешь? Ангел к тебе с крыльями придет. Ну ты же возмущаешься. Тебе ж не по нутру, а ты что-то делаешь? Нет. Значит, что? Ты дезертир духовного мира. Ну и живи в своем материальном. По-простому, без всяких чудес. А без чудес ты загнешься. Не от болезни, а от недостатка чудес. Потому что здоровье – это чудо, жизнь – это чудо. Оно вопреки, а не потому что. Ты вопреки отринул, осталось потому что. А потому что это труп. Вот у него такая температура в комнате, на мороз вынесли, другая температура. Потому что. А живой остался с той же температурой. Это что, вам не чудо? Ну ты отвергаешь духовный вот этот вот призыв. Иисус сказал от Матфея 15:7-14. Всякое то растение, которое посадил не Отец мой Небесный, то есть зло, будет вырвано с корнем. А вопрос, а кто же будет вырывать? Ну что, ждем, Бог придет, Иисус придет вырывать, да, с плеткой. Ну он показал пример, там раз с плеткой, он у нас картина висит там. Вот, а ты чего? Беспокойство от Бога. Не все, о чем нас просит Бог, для нас удобно. Но если он о чем-то просит, это означает, что он всегда дает все, что, чтобы это сделать. Он все дает все комплектацию, да, как сказать. Вот. Вот. И когда мы смотрим на таких людей, которые взялись за это дело, мы просто не видим тот комплект инструментов, которые он дал. Это всякие такие запчасти характера, которые они не проявляли до того, пока они не стали вот на вот эту работу. Вот. Смотришь на человека, так думаешь, как он все успевает. Как он все это тянет, а с ума до сих пор не сошел. Вот есть такие люди, смотришь, невозможно. Как он это делает? А Бог ему помогает. То есть огромная скала, он ее двигает. Всяких хлопот. Хлопотливый такой Бог. А есть люди, у которых очень маленькая задача, он ее еле тянет. Он говорит, нет ни здоровья, ни сил, ни энтузиазма. Вообще не хочу. Хоть бы сдохнуть скорее. Просто ты взял что-то, увидел, кто-то что-то делает. Ну да, и я буду делать. А Бог тебе это говорил? Финансируется и спонсируется только Божья задача. Я еще раз зачитаю. Всякое то растение, которое посадил не Отец мой Небесный, дело это тоже какое-то растение, которое должно вырасти и дать плоды. Будет вырвано с корнем, и тебя вместе этого деятеля несчастного вырывают тоже с корнем. Потому что Бог тебе этого не говорил. Он тебе говорил, вот что надо. И ты тоже хотел бы, но думаешь, это мне не по зубам. Буду я делать то, что по зубам. А у тебя и то не по зубам. Потому что то, что тебе не надо делать, у тебя зубы последние повыбивает. Обстоятельства. Не Бог. Нет, не Бог. Бог этим не занимается. Бог вместе с заданием дает возможность сделать. Я опять зачитаю этого. Я его начал читать, никак не дочитаю. Там маленький такой вот параграф. Когда ты входишь в атмосферу Бога, ты своим даром и своей функцией можешь оперировать. То есть в атмосфере Бога, а это бесстрашие и честность. Ты не лжешь ради самосохранения и не боишься. Все, атмосфера Бога есть, и тогда включаются твои дары. Ой, у меня таланта нет. Ну, чтобы его включить, надо в розетку. А это бесстрашие и тогда, когда надо. Вот. Ты своим даром и функцией можешь оперировать. Иисус же сказал им, истинно говорю, сын ничего не может совершить по своей воле, он делает лишь то, что видит, как делает отец. Что делает отец, то и сын делает. Вот это и есть пребывание в духе, где ты видишь, что делает Бог. Поэтому религия ненавидела Христа, потому что фарисеи видели по плоти, что Бог сделал фотокарточки. А Христос в духе видел, что Отец делает. Христос видел кино. И он продавал билеты, вернее, даром раздавал. Приходите на сеанс. Но вы там будете еще участники. Вот это и есть пребывание в духе, где ты видишь, что делает Бог. Вот почему религия ненавидела. А, это я читал. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а тот, который исходит от Бога, чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано Богом. Ни духовный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и по его мнению это глупость. Он не может их понять, ибо они оцениваются духовно, но духовный может оценить все. Духовный кто? Смелый. Если нет смелый, значит... А вдруг я пойму, и мне надо это делать? Не-не-не, лучше я не понимаю. Я буду задавать кучу вопросов, уточняющих вокруг да около, но трусость не будет принимать это все. Но духовный может оценить все, хотя его самого никто не может оценить. Ну и как в Бхагавадгите написано, никто не знает, что ему делать, а Бог изнутри рассказывает. Вот. То есть, если, резюме, если он о чем-то просит, то он всегда дает все, чтобы это сделать. И какой-то неудобный этот Бог, неудобный. Как же радость жизни, а как же просто прийти с детьми на лужайку в выходной день, порезвиться там на Днепре или у кого там какая речка рядом, и чтобы тебе никто ничего не донимали, все, как же радость жизни, как же каникулы, ну как же, вот я не знаю, как это описывает там Галока Вриндавана, там описывается там рай такой какой-то, по мне так скучный, например, да, и Галока Вриндавана по мне так скучный это. Там ничего такого особенного нет. Вот здесь как-то вот интересно. Наверное, не созрел я для этого рая скучного. Я, наверное, больше беспокойный. Как же? Так вот, оказывается, и все, наверное, согласятся, что радость жизни не зависит от удобств или неудобств. Она зависит от проявления могущества. Вот так говорит Бхагавад-гита. Можно терпеть неудобства и быть счастливым. Да. А можно удобно жить и быть несчастным при этом. Да. Ну вот и все. И поэтому безумству храбрых поем мы песню. Вот. И, например, свое самое главное положительное качество, я считаю, упрямством. Вот есть упрямство, а есть неуживчивый характер. И они с виду похожи, а на самом деле это диаметрально противоположные вещи. А упрямый готов идти на трудности ради дела. А есть неуживчивый, он не терпит ни единого неудобства. Упрямый терпит все неудобства. Пусть мне будет хуже, но все равно пойду. Пусть меня как заставляют, мне будет хуже, но я не буду делать этого, что меня заставляет. Это упрямый. В нем стержень. А есть неуживчивый, он вроде похож на упрямого. Это не нравится, это не нравится. Неуживчивый избегает неудобств, а этот идет и не обращает на это внимания. Если неудобства его затормозили или даже остановили, он все равно не обращает на них внимания, пнется, даже постоял и пошел дальше. И неудобства смотрят, ну что с ним делать, пускай идет. Вот, это... Вот эти упрямые, они сильные потому, что у них больше функций активизировано, да? То есть, ну... Любая машина, чем больше функций, тем она могущественней. И у человека главные функции не просто руки, ноги, как он быстро бегает, какую штангу рвет, а вот эти вот способности, какой процент мозга у него активизирован. Мне один человек звонит и говорит, нос заложен две недели, не могу дышать, что делать? Что по этому поводу пишут наши вот эти там Луизы Хей всякие? Я говорю, Луизы Хей пишет по этому образу очень просто. Она говорит, если нос заложен, значит в носу есть волосинки такие, волосинки. Когда я вдыхаю-выдыхаю, они шевелятся и активизируют кору головного мозга, которая становится страшно ленивой и перестает думать, если они не шевелятся. То им как вот меха раздувают там в кузне, да, так и здесь вот волоски должны шевелиться. Вот. Но дело в том, что если человек эгоист, и он думает только о себе, вся кора головного мозга тебе и не нужна. И поэтому, бах, и отключили. Вот, как отключили. Вот. Ну, например, не хочу быть добрым, значит, сахар не будет, раз, почку отключили. Просто отключается. И поэтому давай о других начни думать, сразу задышишь. Вот так вот. А когда вся кора головного мозга работает, тебе все понятно. Кстати, осуждений нету. Тогда ты видишь фильм. Когда она не вся работает, ты видишь эти кадры. Кадры. Расширение сознания. Сколько об этом сказано, какие медитации, какие. Расширение сознания. Есть сознание, которое работает на меня, любимого, и есть, которое, еще на кого-то. Все расширение. Если у тебя будет больше функций, и ты удачно им поможешь, тебе дадут еще больше людей помогать. Вот и все расширение сознания. Расширение сознания – это параматма, которая в сознание от твоей души говорит информацию об этом, этом, этом и этом. Если ты потянешь еще больше, вот и все расширение. Это не расширение сознания, я закрыл глаза и все вижу, как все будет, и все, это какая-то наркомания. Это не расширение, все очень практично. Вот это настоящее. Но если я себе любимым, то расширение мне излишне. А других я знать не хочу. Вот. И еще такой момент. Люди думают, что если они начнут делать все правильно, вот у которых там какие-то негоразды подходят, говорят, надо вот сделать это. Я говорю, вот так будет правильно. Говорю, самые простые элементарные вещи, которые подходят всем. И люди думают, если они сейчас это будут все правильно, на них сразу обрушится какой-то плод. Плод, то есть станет лучше. Так вот я хочу сказать, что плод это не для того, он падает, чтобы сказать, что ты молодец и правильно сделал, теперь кушай его под подушкой. А для того, этот плод, для того, чтобы ты его взял, То есть он падает вовремя. И плод этот ресурс для следующего дела всего лишь. Тебе и так хорошо. И так хорошо. Даже ты в тех неудобствах, как-то твой организм функционировал. А этот плод для вот этого. И поэтому, если сразу не падает этот плод, значит, ничего страшного. Просто не пришло время действовать. Потому что мы говорим, о, предназначение, вперед. И сразу последняя скорость. Подожди. Есть ты, есть дело и есть место, где должно было это сделать. И в какое время это надо было сделать. Если время не созрело. Обычно это совпадает с тем, что и я не созрел. Меня что-то тормозят. Ну, надо на этих неудачах как-то повышать свою квалификацию. Итак, награда придет в нужное время, как средство для следующих свершений, а не для чего-то вообще другого. Вообще не для чего другое. Если Бог что-то дает, то во избежание недоразумений Бог уберет все опоры, все мнения людей, от которых ты зависишь. Для чего? Чтобы ты укрепился в нем, доверял. Если он что-то дает тебе серьезное, он убирает всех. Ты бах, и остаешься на это время один. Потому что, знаете, как бывает всегда отлив перед цунами. В трудные времена необходимо стоять насмерть. В трудные, беспокойные времена. А не пытаться комфортно устроиться. Кто пытается комфортно устроиться, обретет много обид. Потому что он вообще не в том направлении работает. Надо стоять просто насмерть. Волна сошла, и ты пошел дальше. А если ты будешь пытаться устроиться, это, во-первых, не получится. У тебя будет много претензий, и эти претензии застрянут в твоей голове. Потом приходит Бог с подарком, дает тебе, а эти претензии не дадут тебе и это взять. Понимаете, для чего надо стоять насмерть? Если ты не стоишь насмерть, а пытаешься уворачиваться славом такой по жизни, как бы опять не законфликтовать, ты только копишь обиды. И потом время че, а ты не готов, ты весь в обидах. Не готов. Есть что взять, но нечем. Нечем. Руки заняты. Вот. То есть у Бога все под контролем. И когда тебе обстоятельства каким-то образом куда-то перемещают по жизни, это его план, а не неудобство. Неудобство это когда с нами что-то такое происходит, но мы не знаем конечной цели вот этого действия. Вот это неудобство. А неудобство, когда нам просто как-то скрутно, как-то холодно, жарко, не на шикарной машине, а пешком там надо идти, это не неудобство. Неудобство, когда действительно страдание, когда мы не понимаем, куда нас вот это двигает. Так вот, а вот сейчас я хочу сказать, то есть мы не знаем цели перемещения. Ну, вот я, например, вот перемещен сюда, я здесь нахожусь. Это 11-е место, где я живу в жизни. Живу, ну, то есть вот живу, ем, сплю. То есть это было одно место. 11-е это где я осознанно перемещался. И меня туда жизнь перемещала, и оттуда туда не спрашивала. Просто, ну, надо было, я перемещался, и там находил все нужное. Вот. И это был его план. Иногда я хотел переместиться сам, но мне не давали. Например, вот я одно время жил из этих 11 жилье, я вот это жил, и подал, ну, была не очень такая квартирка, и подал заявление на расширение, был на работе, это еще было советское время, сказали, да, ставим на очередь. Потом тебе дадим огромную со многими комнатами квартиру. Вот. Потом я через 5 лет обращаюсь, говорю, где я там в очереди? А мне говорят, а тебя в очереди нету. Я поднимаю скандал, я такой выдающийся работник, а меня взяли и под сукно подложили специально. Там те, которые подали заявление после меня, они уже получали квартиры, а меня в очереди нет. Знаете, где было мое заявление? Это вообще смешно. Человек, которому я отдал заявление, ему там не хватило какой-то там еще справки с военкомата, пока я сбегал, он положил в сейфе под газетку, чтобы не забыть. И на следующий день он уволился, пошел его преемник, и преемник не знал. 5 лет под газеткой в сейфе пролежала вот эта бумага, которая давала мне право двигаться по очереди. И мне сказали, ну извините. И через месяц я понял, как здорово, это Бог не дал мне. Это, жил бы я в каком-то 5-этажном там курятнике, а там я прорубился к соседям, у меня стало в 2 раза больше, я сделал 2-й себе этаж, и там была 1-я Шветодвипа. Вот мы сейчас сидим на Шветодвипе, там была, а это 3-я Шветодвипа вообще уже. Потом она переместилась в другую квартиру, а это 3-я. Там была 1-я Шветодвипа. И там были идеальные условия для этого. Потому что это был Божий план. Потому что в 5-этажке, в какой-то там малолитражной квартире, это было невозможно сделать. А здесь есть двор, где гулять детям. Сверху не стучат, снизу не стучат, никто не заливает. Вот, это был Божий план. Но потом я понял. А там, конечно, возмущением ему не было предела. И сюда тоже я не по своей воле пришел. Были ситуации, когда зачем? А потом я понял, что только здесь я могу все еще успевать. Потому что бегать откуда-то сюда, приезжать сюда, я просто не успею. Не подготовиться ни к лекции, ничего. Вот. Божий план. Божий план. И тут тогда, вот тогда хорошо. Вот нам кажется, что Бог нам не может посылать туда, где нам плохо. Но дело в чем? Дело в том, что Бог посылает нас туда, где нам положено быть. Каждый, где сейчас находится, его Бог именно туда послал. Но почему все одни, которые есть, живут хорошо, а есть, которые живут плохо? Если вокруг себя хорошо, это значит, Бог тебе сказал, и ты добровольно, добровольно переместился в то место. Если Бог тебя послал в это место, а ты Бога послал, сказал, да мне вроде тут ничего, тогда обстоятельства берут тебя под белые ручки и тащат в это место. И пока не дотащат то, что от тебя осталось, от твоей психики и физики, там уже слезы мешают говорить. И в Бхагавад-гите написано, сделай то, что я тебе говорю. Потому что если ты этого не сделаешь, твоя природа, природа твоя, даже не я сам, сделает то же самое, но ты потеряешь себя. Ты будешь расчлененка там, которой не положено никаких чудес, ни здоровья не положено, ни счастья, ничего. Одни неудобства. Ты пренебрег первым неудобством, вот это неудобный Бог сказал, иди туда, вот ради других, иди туда. Вы знаете, я когда работал на вот этом вот, на втором Запорожье, вот этим путейцем, неосвобожденным бригадиром, мало того, что головная боль, надо было командовать этими там и зэками, и не зэками, а вторая, я еще сам работал с энтузиазмом. Те, которые приходили, говорят, ребята, за что ваш так? А нам было интересно, и даже уголовникам было интересно. Потом ко мне приходили спортсмены, говорят, то вот ерунда все наши там вот эти нагрузки со штангами, нам здесь интересно. И я им давал щадящие режимы работы, они не успевали за нашими путейцами. Там тест был такой. Я говорил, человеческий организм может 10-кратную нагрузку. Каждый должен был брать шпалу на с плечо и нести. И они радовались этому. Их просто зомбировал, и они становились сильными, а потом становились, они понимали свои возможности. Им было хорошо. Зимой по пояс все раздеты. Какой мороз? Вообще не... Все равно какой мороз. И все смотрели, сигналки одевали, когда, ну, там нас выгоняли на... Ну, где там начальство ходило. А так голый торс, понимаете? Снег. Вот. То есть было... К чему это я раскричался? А? Да, вот это была мистика. Это была мистика. И людям было хорошо там. Хорошо. Трудно, но хорошо. То есть смотрите. И если ты пришел туда добровольно, то тебе хорошо. Если пришел туда недобровольно, тебе плохо. Почему? Потому что когда ты цельный, ничего тебе не грозит. Когда ты разобранный, ну конечно, тебе расчленили, ты вот. Наше представление о том, как вот все должно быть, мешает нам наслаждаться вот тем, что вот есть. И когда, то есть мы уже все на своем месте находимся, это раз. Второе, нас посылают на вот это место, каждый в нем, на нем уже находится, изменить там. Вот сделать Царствие Небесное на земле, здесь. Да будет царствие твое, как на небе, на земле. Вокруг тебя должно быть царство небесное. Вот. Вот Бог беспокоится об этом. Он хочет, чтобы везде было его царство, а не только на каком-то небе, вот здесь вот. Он хочет, чтобы было везде его царство. Вот он за это беспокоится. У него такая ответственность. И потом есть еще такой момент. Почему ты находишься там, где ты находишься сейчас? Потому что есть орбита жизни. Мы не учитываем то, что мы все представляем собой какой-то единый организм, связанный, он живой, он всегда меняется, вот эти планы. Но вот кто-то там чихнул, и это во Вселенной обязательно каким-то образом да отзовется. И вот моя орбита жизни, и на этой орбите жизни уже план есть. Это план есть. Да, он меняется. Но вот есть там хиромантия, френология, которая говорит, какой-то план есть. Иначе, если бы не было плана, мы же вот планируем что-то, и иногда что-то получается по плану. Значит, это Бог планирует. Ну, то есть создатель, то есть творец не может быть лишен того, чего есть у творения. У него есть то, что есть у творения, но еще и больше. И только больше совершенно. И есть план. И вот уже план это есть, что вот в такой-то момент я должен быть здесь и что-то такое совершить. Или не совершить, если я этого не захочу. Если Бог меня побеспокоил, а я решил не беспокоиться и это не совершить. Тогда я в разорванном состоянии иду до следующей точки, где потом должен тоже что-то совершить. Независимо от того, совершил я здесь или нет. Потому что я в любой момент, потому что это мистика. То есть если я вот это стратил, то здесь уже не успею. Это карма. А мистика, что бы ни было, я в любой момент могу восстановиться. Для Бога одинаково вылечить затяжную болезнь или вот сиюминутную, одинаково. И поэтому мы в каждый момент времени находимся на своем месте, где нам надо что-то совершить. Потому что нам совершить надо не где-то, вот лишь бы совершить, а в конкретном месте отремонтировать эту часть Вселенной. И поэтому мы всегда находимся на своем месте. Но почему-то нас с волоком притащили туда обстоятельства. И мы ничего не делаем с этим. Мы игнорируем беспокойного Бога. Мы идем в религию, где нам рассказывают о спокойном Боге. И мы тогда свою лень узаконили. Это все. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что нет ни одной силы, которая бы могла остановить дух человека. Но организованная религия это может сделать. Ну вот все. Все, что я понял про беспокойного Бога, я вам рассказал. Ну что, хочется сказать, что это такое. Да пусть он нас беспокоит и дальше, да, типа вот такое. Что-то такое. Ну, вопросы есть?
Вопросов нет.
Ура!